Дорогие братья и сестры, да, дорогая церковь, каждое воскресенье, которое мы приходим в Дом Божий, должно приближать нас к Господу. И каждое воскресенье мы должны проверять сердца, особенно в день сегодняшний, особый день. И мне хочется сегодня прочитать один текст, записанный в Слове Божьем, который показывает, как нам нужно ходить перед Господом, чтобы было чистое сердце. Я прочитаю вам очень известную притчу, записанную в Евангелии от Луки, 16 глава, с 1 по 13 стихи. Итак, мы будем читать Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 по 13 стихи. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвал его, сказал ему, что-то я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы принял меня в дома свои, когда оставлен буду управление домом. И призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе, друзья, богатство неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Притча о неверном управителе является золотым звеном в общей цепи притч Иисуса Христа, в которых содержится земная история с небесным смыслом. Здесь наш Господь Иисус Христос использует метод от обратного. И на примере отрицательного, но ревностного поведения сынов века сего показывает, как должны вести себя его последователи, верующие люди, которые названы в притче сынами света. Вот это имя Сына Света Христос очень часто использует. Он давал это имя своим последователям и в других ситуациях. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 36 стих. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Такое же качество детей Божьих подчеркивает и апостол Павел, подчеркивая чистоту сердца, честность и святость как важнейшие характеристики христиан. «Вы были некогда тьма, а теперь свет Господи. Поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине», читаем мы в послании к Ефесянам, 5 глава. В этой притче основным действующим лицом является человек ленивый, безответственный, но очень лукавый, изворотливый, находчивый, тогда, когда речь идет о получении выгоды себе. Немецкий писатель Лихтенберг писал: «Честный и мошенник просто путают понятие «мое» и «твое». Один считает первое за второе, а другой – второе за первое. Когда человеку недостает своих добродетелей, но он страстно хочет быть лучшим, чем есть на самом деле, тогда он использует чужое богатство как свое. Именно таким управителем и был вот этот человек, был этот управитель, который описан в притче, которую Иисус сказал к ученикам своим. В этой захватывающей истории Господь дает много поучительных уроков. Рассказанная история событий в ней показывает догадливость человека тогда, когда надо выпутаться из обмана. Но здесь также показано и то, что один обман влечет за собой новый, более коварный обман. Управляющий же не только проматывал чужое имение, но еще пытался законно получить прибыль в себе за счет списания долгов других людей хозяину, которому служил управитель. Управитель был безответственным и ленивым, а богатство хозяина было большим и не принадлежало ему, и управитель его постепенно расточал вместо того, чтобы приобретать. И вот это стало известно хозяину, богатому хозяину, и он решил потребовать отчет от управителя о его работе. Хозяин знал конец карьеры управляющего, потому что объявил ему, «Ты не можешь более управлять». Скорее всего, хозяин думал, что виной управляющего была его некомпетентность, а не обман. Этим можно объяснить его реакцию на то, как ловко обманул его нанятый им работник, что даже привел хозяина к похвале за такую изворотливость. Для управителя ясно, чем закончится такой отчет. Он понял, увольнение и наказание не избежать. И здесь мы видим, какое коварное лукавство применяет управитель. Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что и сделаю, чтобы приняли в дома свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы, и сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». Какая изворотливость! Этот хитрый и изворотливый управитель распорядился не своим богатством, как своим, и те, кто вместе с ними обворовывали хозяина, оказались, по сути, должниками у этого плута за его щедрую услугу. В этой притче очень много отрицательных героев. Почти все отрицательные. Сам управляющий является плутом, должники являются обманщиками, потому что ложным путем уменьшают долг. Удивительно, что и богатый хозяин также не является честным человеком, потому что он похвалил хитреца за догадливость. Вероятнее всего, его богатство также было приобретено не совсем честным путем, если он похвалил того, кто оказался хитрее его, несмотря на то, что его богатства расточались. Древнегреческий философ Демокрит говорил: «Хвалить за хорошие дела – прекрасно, но прославлять за дурные дела есть дело человека лукавого и обманщика». Богатый хозяин имел психологию мошенника, потому что хвалит управляющего за хитрую догадливость. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. В тексте сказано «неверного». Даже богатый хозяин до такого никогда не додумался. Управляющий превзошел его в изворотливости. И вот этот обманутый хозяин одобряет хитрость слуги. Его восхищение гениальности нечестивого человека открывает то, что он сам был ничуть не лучше того, которого Христос подчеркнуто назвал неверным. Восторгаться коварством злодея – это естественное стремление падших сердец, как об этом сказано в Псалме 48. «Хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду отцов своих, который никогда не увидит света». Сказано также в другом псалме: «Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Злодей внимает устам беззаконных, лжец слушается языка пагубно», сказано в книге притч. Нигде Священное Писание не учит нас лжи и не учит восторгаться ложью, потому что всякая неправда есть грех. Мы видим, что все действующие лица этой притчи несправедливы, порочны и бессовестны. И здесь представлен реальный греховный мир, так как он есть, и показано, что большинство неверующих более изворотливы в жизни, более настойчивы в своей неправоте и более догадливы в достижении своих неправедных эгоистичных целей, чем верующие в достижении своих благородных и чистых целей при исполнении Божьей воли. Иногда верующие останавливаются при первых же трудностях, в то время как сыны века сего применяют все свои способности для достижения победы. Слово Божие так говорит об этом: «Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде». И это действительно так. Сколько энергии, силы, догадливости, упорства применяют часто люди мира сего, чтобы достичь чего-то временного, земного, нечестным путем. Сегодня нас уже не удивляет, что некоторые догадливые управляющие крупными банками могут с помощью разных компьютерных ухищрений соворовать до 5 миллиардов долларов чужих денег и перевести их на свой счет. Удивляет, так как наши русские мошенники умудряются в западных магазинах дойти до того, до которого никогда западники не дойдут. Они переклеивают бирки с ценниками с дешевых вещей на дорогую. Машина никогда не заметит. Недавно один из пастырей рассказал мне о мошенниках, которые фиктивно подводили газ к домам некоторых жильцов-пенсионеров. Они подъезжали с оборудованием к дому, копали канаву, прокладывали какие-то трубы, варили, демонстрировали работу газового обогревательного котла, который бабушки приобретали заранее, давали квитанцию, давали гарантийный талон, брали большие деньги и уезжали. Через некоторое время котел угасал и переставать обогревать дом, потому что он питался не от газовой магистрали, а от маленького газового баллончика, который мошенники закапывали в землю. Ливанский писатель Халид Джибран писал: «Случается, что обман приносит успех, но он всегда кончает жизнь самоубийством». Так случилось с этими мошенниками, которые обдумывают свое поведение с этими поступками уже в холодных камерах и в тюрьме. И события этой притчи, которые на первый взгляд кажутся веселыми, говорят нам об очень серьезных моментах в нашей жизни. Они предупреждают нас о том, чтобы концом такой радости не стала печаль. Слово Божие призывает нас к сохранению и умножению истинного богатства с гораздо большей ревностью и мудростью, чем это делают люди мира сего при достижении богатства нетленного. Эта притча как бы говорит нам: есть и те грешники, которые так догадливы в своем роде и так настойчивы для достижения временных благ, то вы, дети Божьи, которым Отец Небесный хочет дать нетленное сокровище вечного наследства на небесах, тем более должны быть ответственны в распоряжении земными богатствами и верными в порученных вам малых земных благах, чтобы быть готовыми принять вечное наследство. Американский деятель и ученый Франклин сказал: «Если бы мошенники знали все преимущества честности, то не ради выгоды перестали бы мошенничать. Но мы, верующие люди, дети Божьи, царственное священство, и мы точно знаем и наученное Слово Божие, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят, что неправедное Царство Божие не наследует, что у кого дело сгорит, тот потерпит урон, и что нам нужно богатеть не в себя, а в Бога, искать прежде всего Царство Божие и правду Его. Важно только, чтобы эти истины были не просто нашим знанием, а образом жизни, чтобы мы не только знали, но верили этому и жили именно так». Притча учит нас, что если в всем мире, несмотря на провал в отчете, ты можешь выкрутиться и иногда даже пойти на повышение, то в вечности, когда ты предстанешь перед судилищем Христовым, Господь потребует: дай отчет в управлении твоем. В вечности не пройдет никакая неправда. Там всевидящий Бог объявит свое решение: верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Эта притча содержит несколько важнейших уроков для нас, из которых я хотел бы выделить 4. Первый. Нам надо научиться правильно распоряжаться теми благами, которые мы имеем от Бога на земле. А принцип распоряжения очень простой. Он записан здесь в притче. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Может быть, это самый сложный стих из всех притч Христа, но ничего сложного в нем нету, если мы все рассмотрим в свете всего учения и в контексте. Это значит, направляйте все свои богатства и дарования на отдачу другим людям, чтобы они могли быть спасены, достичь вечности и быть вашей славой на небесах, когда вы обнищаете. Обнищаете, то есть оставим все земное и пойдем на небеса, чтобы они стали свидетельством нашей предстоящей награды на небесах от Господа, то есть приняли вас в вечные обители. Таким образом, здесь содержится принцип любви и бескорыстной отдачи ближним всего имеющегося для вечных ценностей. У раввинов есть такая известная поговорка: «Богатые помогают бедным в этом мире, а бедные помогут богатым в грядущем». Богатство неправедное – это земные блага, материальные ценности и все то, что мы имеем здесь от Бога. Противоположность тому, что неверный управитель купил на деньги своего хозяина друзей для своих земных благ, верующие должны употреблять дарованное Господом богатство, чтобы приобрести друзей для вечности, чтобы спасти грешников, чтобы отдавать все для спасения душ, которые примут верующих в вечных обителях. Если даже самые порочные сыны века сего достаточно предусмотрительны, чтобы приготовиться к предстоящей беде и чтобы обеспечить себе будущее на земле, то уж тем более сыны света должны быть более ответственны и догадливы, потому что будут иметь дело не с земными и временными вопросами, а с небесными и вечными, потому что приготавливают все будущее на небе. Мы читаем Евангелие от Луки, 12 глава. «Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Дорогие братья и сестры, всякий, живущий на земле, это Божий управитель, которому Бог дал определенное богатство, благо, дарование, способности. Бог дал каждому по-разному и в разных областях. Кому-то дал таланты, дарования, кому-то много друзей и знакомых, кому-то хорошие условия для развития и так далее. Бог дал все для того, чтобы испытать нас на пригодность управления Божьим наследием вечности. Если мы все собираем и приобретаем только для себя, отдавая для этого все силы и дарования, то мы тем самым крадем у Бога то, что по праву принадлежит только Ему, и не используем дарованное по назначению. Мы приобретаем жадность, эгоизм, зависть, сребролюбие, гордость, тщеславие, вместо того, приобретать души для вечности и украшать свою душу. В таком случае, с точки зрения вечности, мы используем все дарованное нам для зла, потому что вредим и своему характеру, и не помогаем другим. В таком случае мы не верны в малом. Если не верны в малом, то мы не будем верны и в управлении многими духовными сокровищами. Неправедное богатство. А в греческом богатство там стоит такое слово «мамона». Это временное земное богатство, которое Бог дал нам в кредит, чтобы могли подготовить и испытать наши характеры для вечности. Они названы неправедными не потому, что нажиты неправедным путем. Вовсе нет. Хотя, может быть, есть и такие. А потому, что они временные, суетные и приходящие. Они названы неправедным, потому что мы не можем взять их с собой в вечность. Эти неправедные богатства противопоставляются истинам. В 11 стихе сказано: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» «Поверит» стоит слово такое в оригинале: «кто доверит вам истинное». «Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Истинное богатство – это то, что желает дать Бог своим детям на небесах. Это богатство принадлежит чадам Божьим по праву наследников. Оно вечно, нетленно, неувядаемо, как сказано об этом в первом послании Петра, 1 глава, 3-4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Неправедное богатство – это не истинное богатство, потому что они не вечны. Они ускользают. Они теряют свою ценность, они часто нечисты, их истребляет моль и ржа. Неправедное богатство – это те, о которых Господь сказал следующее. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкопают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Истинное богатство – это то, что Бог хочет дать нам на небесах. Но в том случае, если мы покажем здесь, на земле, что мы не расточаем временное неправедное богатство и не направляем их на зло себе и другим, как это делал вначале блудный сын. А если мы покажем, что мы умеем верно пользоваться, управлять ими для вечных благ и себе, и другим. Итак, это первый урок. Второй урок. То, как мы распоряжаемся имеющимися у нас благами на земле, является критерием наших внутренних качеств, нашего истинного характера, наших достоинств и критерием нашей способности и пригодности управлять вместе со Христом в вечности. Можно ли доверить вечное тому, кто не справляется с земным? Можно ли доверить человеку управление 10 городов, если он не может правильно распорядиться 4 сотками на своей даче? Можно ли доверить человеку управлять многими людьми, если он не умеет управлять своей женой? Можно ли доверить праведное неправедному? Конечно же, нет. Поэтому Слово Божие говорит нам. Итак, если вы неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Не искать мирской светлой славы в мире – это величайшее достижение. Как и сказано в первом послании к Тимофею, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем вынести из него. Мы не можем забрать с собой вечность материальное благо, мирскую славу, мы не можем забрать с собой вечность людскую оценку. Истинное богатство лишь то, что имеет ценность вечности и что можно забрать с собой в Царство Божие. Это все то, что мы пожертвовали здесь на земле для славы Небесного Отца, для спасения душ, для приобретения друзей, богатства неправедным. Это любовь, верность, жертвенность, приобретение характера Христа, благодарность за все, ответственное распоряжение Божьими благами на земле. И для этого всего требуется коренная перемена ценностей и самоотречения. В большинстве случаев задача «отвергни себя» понимается неправильно. В большинстве случаев задача «отвергни себя» или слово «отвергни себя» часто понимается неправильно и превратно понимать самоотречение как отказ от своей деятельности, как отказ своего пути, своих возможностей, талантов, даренных человеку от Бога. Такое вот понимание неверное породило множество безинициативных христиан, оправдывающих свою духовную лень непонятной духовностью и бездеятельным покоем. Неверно понимая самоотречение, многие люди не идут к Богу, говоря: «Еще молодой, хочу пожить, а потом приду». Как будто, идя к Богу, они идут в тюрьму или в могилу. Такая философия напоминает жизнь крота, живущего в темноте и боящегося света. Верующие хотят получить не что-то от жизни, а все, и более того, жизнь с избытком. Они получают в Боге все то самое совершенное, что только им можно получить. Самоотречение – не самоцель. И не в нем смысл жизни. Это лишь путь и средство для обретения себя во Христе, для получения полноты совершенства. Самоотречение – это не отказ от своей личности, но принятие этой личностью истинных и вечных ценностей, когда мое несовершенное «я» уступает место совершенному Богу. Самоотречение – это освобождение от эгоизма и от греха и свободное проявление своей истинной сущности в первоначальном Божьем замысле о нас. Это истинное раскрытие личности и проявление всех способностей для славы Божией и для совершенства духа и души, для служения Богу, а не мамоне. А то, как мы распоряжаемся дарованными нам благами, очень отчетливо говорит нам, где наше сердце и какие у нас ценности. Управляющий был эгоистом, нужно сказать, очень талантливым эгоистом. И то, как он распоряжался имением, полностью показывало его характер, абсолютно непригодный для Царства Божьего. Третий урок, который содержится для нас в притче, состоит в следующем. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом». То есть наш характер, сформированный на земле в мелочах, следует за нами в вечности. Наш характер, который мы проявляем здесь в мелочах, следует за нами в вечность. Нам иногда кажется, что в каких-то мелочах можно поступиться Божьим принципом для достижения чего-то более великого. Но для Бога важна наша верность в малом. Для Бога важны наши поступки на земле. Наша жизнь, которая с определенной стороны выступает как испытательный срок для нашего служения и положения в вечности, которое Бог желает дать нам по благодати, если мы окажемся верными, окажемся достойными доверия. Поэтому апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 2 стих, «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Эта верность проявляется во всем. Верность слову, верность ближнему, друзьям, братьям и сестрам, церкви, истине. Из этой, всей этой верности малым формируется наш верный характер Господу во многом и во всем. Если ты предал друга, то ты также можешь предать и Господа, который дал тебе этого друга. Если ты не проявил любовь к брату или сестре в церкви, когда ему было трудно, то ты тем более не проявишь любовь к Господу, когда тебе будет хорошо. Великая это совокупность малого. Большое не бывает без малого, поэтому нам важно бодствовать и направлять свои действия туда, где царит Божья любовь и истина. Есть драгоценные вещи и ценности, и принципы, о которых никогда не пожалеешь. Есть золотые мелочи, которые так важны для вечных обителей. Ты никогда не пожалеешь, если поступал по любви и прощению. Никогда не пожалеешь, если ни о ком не сказал ничего плохого и не участвовал в осуждении. Если с сочувствием относился к чужой скорби, если искал другому оправдания, а не осуждения, если не слушал сплетника, клеветника, льстеца, если поступал нелицемерно, если заступался за истину и не искал выгоды себе, если просил прощения за свои ошибки и снисходил к слабостям других, если смирял свое «я», если за все был благодарен, если все делал для блага других. Любовь и истина никогда не существует без верности, которую нужно достигать с Божьей помощью. О человеке судят не по способностям, а по поступкам, в которых он соблюдает постоянство Божьих принципов сегодня, а не когда-нибудь потом. В нашем сердце любовь будет жить. Коль в простом будем днями и ночами, мы великое сможем свершить, если справимся здесь с мелочами. И четвертый урок притчи гласит, «Никакой слуга не может служить двум господам». Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. То есть наши ценности и устремления должны быть направлены на Бога. Я хочу сказать, это итог всей притчи. Не можете служить Богу и мамоне. Служить – это значит полностью отдать себя, все силы, дарования, таланты, устремления на то, чему или кому служишь. Многие говорят, да, Бог – это хорошо. Он помогает мне в том, чтобы достиг своей цели в бизнесе, в других делах. Но такая философия, когда не ты служишь Богу, а Бог служит для достижения твоих эгоистических целей, она полностью противоположна христианству. Так управитель использовал богатство хозяина и расточал его имение на свои нужды под видом служения ему. Знаете, еще и получал за это деньги. Христианство стоит на другом. Мы служим Богу и стремимся изменить свой характер по образу Христа. И притча говорит нам, что нет середины в служении. Нет середины в служении. Или мы служим Богу, или мы обворовываем Его. Это не значит, что мы не должны работать. Это не значит, что мы не должны зарабатывать средства, не должны вести свои дела. Все это надо делать. Но вопрос лежит в сфере ценностей и приоритетов. Какая твоя цель во всех этих делах? Каковы мотивы? Каковы мотивы твоих действий? Двум господам служить невозможно. То есть, возможно, но только нечестно и не в равной степени. Почему нельзя? А может, можно нормально служить и деньгами Богу? Нет, потому что одно исключает другого. Потому что богатство, как самоцель, ведет человека к гордости и разрушает личность. Любовь к деньгам является корнем всех зол, а любовь к Богу является источником всех добродетелей. И здесь важно, кто и что, кем и чем владеет. При этом любовь Бога к нам состоит не в том, что Он не хочет дать нам на земле какие-то материальные ценности. Надо сказать, что именно только Бог-то и дает их, потому что все принадлежит здесь Богу. Но любовь Бога состоит в том, что Он хочет дать нам истинное богатство на небесах, которое принадлежит Божьим детям по наследству. Это то, что в притче сказано: «Кто поверит вам – ваше, кто доверит вам – ваше». То есть нам много чего принадлежит, но если мы проявим здесь верность, тогда Бог отдаст это наше. А если нет, значит, мы потерпим урон. И если мы не были верны в управлении тем, что не принадлежит нам на земле, то нам не будет верено то, что принадлежит на небесах. Но именно небесное богатство хочет дать нам Господь, притом дать навечно. Поэтому апостол Павел повелевает прежде всего богатым не превозноситься над другими, потому что эти богатства дал им Господь для того, чтобы они служили богатствами другим людям и тем самым не впали в сребролюбие, а собирали себе сокровища на небесах. В первом послании к Тимофею мы читаем: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всем обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Сохраняется для вечности лишь то, что дал для других во славу Божию. Не случайно, когда одного старого миллиардера спросили, какое его состояние, он ответил: «Всего 30 тысяч, которые я пожертвовал на христианское служение». Он был нерадимым правителем, потому что все богатства небесного хозяина тратил на себя, не думая о том, что от всякого, кому много дано, много и потребуется, и кому много уверено, с того больше взыщут. Дорогие братья и сестры, сегодня мир стал каким-то очень сложным, я бы сказал, бешеным миром. Сегодня мир стремится к власти, к деньгам, к влиянию. Он всегда стремился, но сегодня это мы видим с особой силой. И мало кто понимает, что все это дает Господь людям, как испытания на земле. Эти испытания являются очень суровыми, особенно для тех, кто не ставит Бога на первое место и богатеет в себя, а не в Бога. Как прекрасно и какое блаженство для сердца отдавать. Как важно сегодня понять эту великую небесную истину и все дарования, и все земные ценности превращать в небесные. Иметь много материальных ценностей и возможностей – это большой шанс послужить Богу и изменить свой характер. Но это же является и огромным испытанием, которое многие, как и неверный управитель, не проходят и лишают себя вечной награды. Не случайно Иаков в своем послании поет, можно сказать, похоронный гимн тем, кто оказались неверными управителями и неверно распорядились тем богатством, которым временно вручил Господь. Смотрите, что сказано, послушайте послание Иакова, 5 глава, с 1 по 3 стихи. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедена молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Может быть, мы как-то невнимательно читаем это слово, но оно очень страшное. Оно предрекает тем, кто неверно распоряжается тем, что дал Господь, очень большие скорби и потери. Многие думают: это меня не касается, я бедный, еле концы с концами свожу. Это касается всех. Сколько кому Бог дал, в любом случае это испытание. Какие возможности, как мы их используем, для чего? И трудно сегодня и христианам победить вот это вольщение. Господь Иисус Христос отдал Себя за нас. А мы иногда не желаем и не можем отдать для других и для Божьей славы то, что, по сути, не принадлежит нам, а дано нам только во временное пользование. Мы не можем часто отдать богатство неправедное. Но именно это и говорит ярко о состоянии нашего сердца. Это состояние определяет наше будущее. Жизнь проходит очень быстро. Очень быстро проходят дни, летят, вот раз, уже весна, уже надо сеять, посеяли, не успеешь оглянуться, уже надо убирать тут. Все уже, до пенсии осталось несколько дней, и все. Уже внуки начинают жениться, дети выходят замуж. А мы все время откладываем: вот потом я это сделаю, вот потом я это сделаю, потом я это сделаю. Да не будет это потом. Проходит жизнь, и остается ценно только то в глазах Бога, что было сделано с любовью сегодня, а не в мечтах на какое-то завтра. Поэтому нам важно любить друг друга сегодня. Сегодня нам важно проявлять жертвенность. Людям часто кажется, что много денег и материальных средств ведет к независимости. Но на самом деле все наоборот. Человек попадает в зависимость от того, чем обладает. Он теряет духовную свободу, теряет чистоту сердца, теряет верность малым и во всем. И сегодня, как никогда, в этом предпришественном времени нам важно научиться жить проще, довольствоваться тем, что есть, и все направлять во славу Божию, приобретая друзей богатством неправедным и вкладывая все в вечные ценности. Только бы нам быть послушным Богу. Дал бы нам Бог веру в неизбежность исполнения Божьих замыслов, мудрости и отдачи с любовью того, что Бог нам временно верил на земле. Будь причастен к небесным благим, светлым мыслям, ко всем человекам. Только то, что отдал ты другим, не отнимется Богом вовеки. Итак, отметим заключение. Правильное употребление земными благами формирует в нас образ Христов и определяет положение в вечных обителях. Чтобы правильно распоряжаться Божьими благами на земле и каждому быть верным управителем, необходимо прежде всего проявлять всякую догадливость, все силы, знания и энергию для приобретения вечных ценностей, быть инициативным и стремиться и быть жаждущим небесного более, чем сыны века сего жаждут земного, иначе церковь проиграет в этой духовной битве. Второе. Отдавать то, что имеем другим, чтобы приобретать души для Царства Божьего и собирать сокровища на небесах. Третье. Всегда проявлять верность малым на земле, чтобы Бог доверил великое и вечное на небесах. И четвертое. Избегать двойных ценностей и направить все устремление на служение только одному Господину, Господу Иисусу Христу, который является Царем Вселенной и источником всех земных и небесных благ. Итак, отдавай временное и земное богатство, чтобы получить вечное и небесное. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Будем молиться.